Числа. Урок 7, глава 5, заключение. Мы изучаем 5 главу книги чисел, и я обещаю вам, что мы, наконец, закончим ее изучение на этом уроке. Это история женщины, подозреваемой в супружеской неверности, но не признающейся в этом. Это совершенно иная ситуация, чем у женщины, которая была поймана на месте преступления своим мужем, есть свидетели, и женщина не заявляет о своей невиновности. Во втором случае процедура проста. Ее выводят за пределы лагеря и забивают камнями до смерти. В первом случае должен быть проведен судебный процесс для определения вины или невиновности, поскольку факты вызывают сомнения. Но поскольку есть только подозрения и нет свидетелей, как определить, говорит ли эта женщина правду, что она осталась верна своему мужу? Ответ, который предписывает закон книги чисел 5 главы, это испытание Богом. Элементы испытания таковы. Подозрительный муж женщины приводит ее в скинию, и затем священник-левит проводит специальный ритуал как часть процедуры. Ритуал состоит в том, что священник пишет клятву на свитке, а затем смывает ее в чашку с водой. Во многих переводах эта вода называется святой водой, но на самом деле святая вода – это то же самое, что живая вода. То есть живая вода – это всего лишь текущая вода из источника, такого как река, ручей или артезианский источник. Живая вода необходима для всех священных ритуалов, и поэтому она называется святой водой. Затем собирает немного пыли с пола скинии и кладет ее в чашу с водой вместе с чернилами букв клятвы. Поймите, что ключом к буквам клятвы является имя Бога. Клятва не является клятвой, если не произносится имя Бога. Женщина пьет воду, и после этого только с течением времени будут видны результаты. Если женщина никогда не сможет родить детей, она была виновна, и это ее наказание. Если она способна иметь детей, значит, она была невиновна, и дети – ее награда. На прошлом уроке мы прочитали хорошо известную историю Нового Завета о группе мужчин, которые привели к Иисусу женщину, пойманную в прелюбодеянии. Они хотели знать, что Иисус будет делать в связи с этим. Давайте рассмотрим эту историю, потому что я думаю, что она имеет прочную связь с книгой чисел 5 главой в качестве основного значения. На самом деле сегодня мы потратим значительное время на текст из Нового Завета, чтобы продемонстрировать необходимость знания Торы, прежде чем мы приступим к серьезному изучению Нового Завета. Прочитайте Иоанна 8:1-11. Эту историю в Евангелии от Иоанна следует рассматривать в контексте Торы, как и все истории, наблюдения и комментарии, составляющие Новый Завет. Если мы попытаемся отделить это событие от нашего понимания того, что Иешуа был евреем, соблюдавшим Тору, и сам является автором Торы, тогда мы упустим суть многих вещей, написанных о нем и во многих его записанных высказываниях. То, что эту женщину, обвиненную в прелюбодеянии, привели к Иисусу, было просто испытанием или ловушкой со стороны раввинов и книжников, которые привели ее, чтобы посмотреть, смогут ли они заставить его сказать что-то против закона Моисея. И таким образом он будет автоматически дискредитирован. Это была политическая уловка во времена большого политического переворота, коррупции в храме и интриг в Иудее. есть некоторые моменты, которые необходимо тщательно изучить в этой истории, если мы хотим понять ее смысл. Во-первых, я хорошо понимаю, что это одна из самых любимых историй в Новом Завете, и поэтому я, вероятно, задену чувства некоторых людей по этому поводу, и я заранее приношу извинения за то, что бросаю вызов общепринятому мнению по этому вопросу. Этот отрывок чаще всего используется, чтобы продемонстрировать пару вещей. Первое, что Иисус всемилостив, и второе, что грешники не имеют права судить кого-либо другого. Эти выводы стали доктринами и основой христианских институтов. Мы обсудим в другой раз вопрос о том, может ли один или оба или ни один из этих выводов быть надлежащей христианской доктриной. Но сегодня я собираюсь предложить вам версию, согласно которой смысл этой конкретной истории в Евангелии от Иоанна 8 главе, вероятно, не имеет ничего общего с милосердием Иешуа или его требованием, чтобы только безгрешные люди были свидетелями против другого человека или только те, кто имеет право выносить судебные решения о наказаниях в отношении других. Давайте посмотрим, что здесь произошло, потому что в этой истории есть некоторые странности, которые озадачили и расстроили многих ученых и переводчиков Библии. Эту неназванную женщину приводят к Иешуа и говорят ему, что она совершила прелюбодеяние. Поскольку ее вина, по-видимому, доказана, единственный вопрос, который у этих людей есть к Иешуа, каким, по его мнению, должно быть ее наказание? В наиболее общепринятых христианских интерпретациях этого отрывка исход, по сути, состоит в том, что Иешуа говорит мужчинам, что если они не прожили жизнь без греха, они не имеют права обвинять ее или применять к этой женщине какое-либо наказание, в данном случае побивание камнями. Далее, после того, как эти мужчины с позором удалились, Иисус в своем милосердии решает игнорировать преступление, совершенное женщиной, которая, согласно закону, является одним из худших грехов, которые могут быть совершены, отпускает ее и говорит идти своей дорогой и больше не грешить. Никаких последствий не последовало, потому что Иисус определил, что их не должно быть. И эта история объясняется как великая демонстрация его безграничного милосердия. Хотя я верю в милосердного Спасителя и глубоко благодарен Ему за это Его неотъемлемое свойство, я рассматриваю милосердие как невероятную интерпретацию этой довольно проблематичной истории. Позвольте мне сказать вам кое-что, чего большинство людей не осознает. Эта конкретная история о Иешуа так обеспокоила библейские советы и толкователей Библии, что по сей день вы найдете ее всего в нескольких переводах Библии. Остальные даже не включают ее. Это противоречивое повествование удалялось и добавлялось обратно в канон Нового Завета много раз на протяжении веков. Почему? Потому что то, что сказано, просто не вписывается, не соответствует образцу поведения Иисуса, его высказываниям или другим его действиям. И это даже ставит под сомнение его соответствие той самой Торе, которой, как утверждает он и все апостолы, он следовал в совершенстве. Вот основная проблема. В этом повествовании нет абсолютно никакого элемента доверия или веры в Иешуа. От этой женщины никогда не требовали веры. Даже не подразумевается, что эта женщина имела какое-либо представление о том, кто такой Иешуа. Не было никакого признания его статуса мессии или божественного происхождения. Она не просила прощения, и оно не предлагалось само по себе. Вторая проблема заключается в том, что прелюбодеяние действительно было признано Богом тяжким преступлением, как указано в Торе. Оно настолько серьезно, что является частью основополагающих принципов всей Библии, 10 заповедей. Исход 20, 13, 14. Не убивай, не прелюбодействуй. Прелюбодеяние было настолько отвратительным в глазах Бога, что его ставили на один уровень с убийством. Левит 20, 10. Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнюю, если кто будет прелюбодействовать с женою ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка. Никаких «если» и или «но» женщина, совершившая прелюбодеяние, должна быть казнена. Итак, был ли Иешуа знаком с этим законом? Согласен ли он с ним? Иоанна 1, 1-3. В начале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Богом. Он был с Богом в начале. Все существующее произошло через Него, и без Него не существовало ничто из сотворенного. Иисус – это Слово Божье. Он написал Тору. Поэтому трудно представить, что теперь Он отрекся от ее содержания. Вот в чем дело. Мы не найдем ни одной другой истории об Иисусе, которая хотя бы отдаленно подразумевала бы, что он просто освобождает нарушителей гражданского и уголовного законодательства от ответственности за их преступления. Скорее, он спас людей от духовных последствий их прегрешений. Но всегда была оговорка «вера в Него, как в Божьего Мессию». Никакого доверия к Нему, никакого прощения и искупления. Тем не менее, согласно большинству интерпретаций, именно это и произошло здесь. По какой-то причине Иисус просто махнул рукой, отверг преступление и сказал, чтобы оно больше не повторялось. Вряд ли это так и было. Второй аспект, который следует рассмотреть, включает в себя комментарий. Кто из вас без греха? Первый брось в нее камень. Стандартная интерпретация гласит, что, будучи грешниками, мы не имеем права указывать на грех в ком-то другом. Некоторые зашли так далеко, что говорят, что в самом строгом смысле Иисус учит, что только абсолютно безгрешный человек может быть надежным свидетелем преступления. Или что только абсолютно безгрешный человек может быть человеком, который назначает судебное наказание. Или что только абсолютно безгрешный человек может привести в исполнение смертную казнь. Такая идея просто неосуществима. И это поставило бы в тупик любую систему правосудия. По этому стандарту никто не может быть обвинен, судим, осужден или наказан, потому что нет такого понятия, как безгрешный человек. Поэтому подобная интерпретация не может быть правильной, на что жаловались многие ученые буквально сотни лет. Я не думаю, что эту историю следует удалять, потому что я думаю, что это произошло и было правильно записано. Я считаю, что проблема заключается в том, чтобы попытаться приспособить ее к повестке дня, а не интерпретировать ее в еврейском культурном контексте. Обратите внимание на обстоятельства. Обвинители утверждают, что она была взята в прелюбодеянии. Но была ли это именно она? Были ли эти люди, которые привели эту женщину к Иешуа, честными и благородными? Нет, это были представители печально известной и коррумпированной храмовой системы, которая стремилась избавиться от этого выскочки молодого раввина по имени Иешуа. который сильно усложнял им жизнь. Нет никакого способа узнать наверняка, было ли их обвинение правдивым. Я подозреваю, что эти мужчины, вероятно, не сделали правдивого заявления, иначе, конечно, там был бы муж женщины, чтобы выдвинуть обвинение. Это требовалось по закону. Добавьте к этому, что здесь нет никакого признания вины женщины, она просто молчала. Далее. Христос сказал ей идти и больше не грешить, а не идти и больше не прелюбодействовать. Но, предполагая небольшую вероятность того, что это заявление о том, что она действительно была поймана с поличным, было правдивым, Тора требовала, чтобы было по крайней мере два свидетеля, включая ее мужа в данном случае, которые должны свидетельствовать против человека, обвиняемого в тяжком преступлении, а прелюбодеяние было тяжким преступлением. Еще больше условий требовалось соблюсти, чтобы свидетели по делу о смертной казни начали процесс приведения приговора в исполнение. Если это применить к современным реалиям, это было бы равносильно тому, что свидетели должны были нажать на рычаг подачи газа в газовую камеру. Стандартным еврейским методом казни было побивание камнями, и согласно требованию Торы, свидетели не только присутствовали при казни, но и должны были первыми бросить камни в осужденного. Для этого была причина. Это было сдерживающим фактором для дачи ложных показаний. Если свидетель солгал, и это привело к смерти невиновного человека, то, будучи участником процесса казни, он будет иметь кровь убитого на своих руках, он станет убийцей и сам будет подвергнут казни. Это довольно серьезный стимул не давать ложных или легкомысленных показаний по делу о смертной казни. Итак, у нас есть Иисус, говорящий: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень?» Кто первым бросал камень во время казни в еврейском обществе? Свидетели. Я считаю, что когда Иисус сказал «Кто без греха?», он, вероятно, имел в виду не грех в целом, а грех лжесвидетельства. И, возможно, это в какой-то степени нечистые мотивы этих людей для предъявления такого обвинения в первую очередь. В данном случае целью лжесвидетельства против женщины было заманить Иисуса в ловушку, как ясно из самой истории. Йешуа раскрыл их блеф в маневре, которым мог бы гордиться Шерлок Холмс. Он сказал им, что свидетели должны просто выйти вперед, взять камни для казни и бросить их в нее сейчас, если только они сами не согрешили, то есть если они не сказали неправду. Потому что если они солгали или просто согласились с предположением о виновности этой женщины, не зная об этом точно, и были бы пойманы, тогда они были бы осуждены на смертную казнь. Я думаю, что здесь нет ничего, кроме ложного обвинения в использовании беспомощной женщины для того, чтобы попытаться дискредитировать соперника Иисуса из Назарета. Проблема была не в правосудии, а в том, чтобы избавиться от Йешуа. Нам нужно понять, насколько безудержным было прелюбодеяние во времена Иисуса, и что только женщины должны были бояться обвинения. Обвинение в супружеской измене превратилось в игру. Этим занимались все. Обычным последствием для женщины, обвиненной в супружеской измене, был развод, а не ее смерть. Мужчине, чтобы развестись со своей женой, не требовалось никаких доказательств супружеской измены, только подозрения. Но во времена Йешуа только муж мог быть обиженной стороной. мужчин просто не привлекали к ответственности по обвинению в прелюбодеянии, хотя в книге Левит ясно сказано, что и мужчины, и женщины, увлеченные в прелюбодеянии, подлежали казни. Идея о том, что женщину обвиняют в прелюбодеянии и разводятся вместо того, чтобы казнить за это прелюбодеяние, это было предписание традиции, а не Торы. Мужчины решили, что казнь была слишком суровым наказанием на это слишком распространенное преступление. Это всего лишь один небольшой пример того, во что превратился иудаизм. Так, поскольку нет никаких намеков на то, что эта женщина призналась в своем предполагаемом преступлении, закон гласит, что ее следовало отвести к священникам, которые провели бы над ней испытание водой, как написано в книге чисел в 5 главе. Если я прав в том, что история из Евангелия от Иоанна 8 больше посвящена закону из книги чисел 5 главы, чем чему-либо еще. Хороший вопрос, связанный с историей Иисуса и женщины, обвиненной в прелюбодеянии, был бы следующим. Практиковалось ли испытание водой в эпоху Нового Завета? Через 1300 лет после того, как оно было впервые введено в действие. Да, так оно и было. Мы находим доказательства этого в Мишне в соте 9, где мы находим, что Рабби Йоханан бен Закай объявил испытание водой вне закона. Незадолго до того, как римляне разрушили храм в 70-м году нашей эры. Поскольку Иисус умер примерно за 40 лет до этого, мы знаем, что испытание водой все еще использовалось в его дни. И Рабби бен Закай объявил его вне закона, потому что им злоупотребляли мужья, которые просто хотели избавиться от своих жен. Они обвиняли жен в прелюбодеянии, жены проходили через испытание водой, и независимо от результата, они все равно разводились с ними, потому что могли пройти годы, прежде чем стало известно, стала ли женщина бесплодной, что было сверхъестественным признаком вины. И муж не хотел ждать. И еще одна интересная мелочь. Я слышал некоторые из самых удивительных, и я мог бы добавить, изобретательных предложений о том, что именно Иисус писал на песке своим пальцем, как сказано в стихе 6 Евангелия от Иоанна 8 главе. Несмотря на то, что в Новом Завете больше ничего не говорится об Иисусе, писавшим на песке, это по какой-то причине захватило воображение христианских учителей и пасторов. Итак, давайте разберемся с этим, если сможем. В книге чисел, 5 главе, мы находим, что центром ритуала испытания водой является особый напиток, и мы находим, что в водной смеси, которую должна выпить женщина, есть три ингредиента – святая вода, пыль и чернила из букв клятвы, написанные священником относительно ее наказания, если она сделала то, в чем ее обвиняли. Что же такое святая вода? Это просто синоним слова «живая вода». Святая вода указывает только на то, что эта вода – взятая из проточного источника или реки и предназначенная для использования в храме. С практической точки зрения, святая вода была всего лишь водой, наполнявшей медный умывальник в храме. В ту же воду священники окунались, чтобы омыть ноги и руки во время храмовых ритуалов. Святая вода и живая вода – это два термина для обозначения одного и того же. Таким образом, в сосуд с живой водой была добавлена пыль, собранная с пола храма. Почему это должна была быть пыль с пола храма? потому что пыль должна быть святой. Храм был местом обитания Бога. Везде, где обитает Бог, пребывает его святость. Помните в книге «Исход», когда Моисей приблизился к горящему кусту, что именно Бог велел Моисею сделать и почему? Моисею было приказано снять сандалии с ног, потому что он собирался встать на святую землю, буквально. Встать на священную пыль. Почему эта пыль была святой, а пыль чуть дальше? Нет, потому что Бог присутствовал там, у куста. Таким образом, грязь под ногами Бога, так сказать, грязь, которая образовывала пол его жилища скинии, позже храма, автоматически становилась святой, и поэтому именно эту святую пыль требовалось добавлять в напиток. Что касается чернил для букв, то это была последняя часть, которая входила в смесь. Требовалось, чтобы имя Бога Юд-Гей-Вав-Гей было написано на свитке из овчины как часть клятвы, которой поклялась женщина. Мы не читаем прямо в Торе, что имя Бога было написано буквами, но это не имеет значения, потому что это данность. Библейская клятва по определению всегда включает в себя имя Бога. Без имени Бога не было бы никакой клятвы. Точно так же, как сегодня, когда мы пишем кому-то письмо, мы пишем свое имя на этом письме. Когда мы говорим кому-то, а я написал такое-то письмо, нам не нужно говорить, я подписался своим именем, потому что без нашего имени это незаконченное письмо. То же самое и с клятвой. Библейская клятва, если это не просто заявление, библейская клятва – это призывание имени Бога в пауках. В качестве подтверждения и свидетельства вашего заявления. Это призыв к Богу быть гарантом вашего обещания. Поэтому, когда чернила этой написанной клятвы были немедленно смыты святой водой, имя Бога становилось ингредиентом смеси. Пожалуйста, выслушайте меня. Это не аллегория, которую я даю вам. Это точный исторический факт. Хорошо. Засвидетельствованный во многих древних еврейских писаниях. Конечно, это ритуальная смесь воды символична, поскольку в воде, чернилах или пыли нет никаких магических свойств. Но то, что я говорю вам, это не предположение, это то, что было записано в те времена о процедурах и значении каждого шага. Итак, напиток, который пила женщина, обвиненная в прелюбодеянии, состоял из живой воды, воды, необходимой для всех священных ритуалов, пыли, освященной Божьим присутствием, пыль с пола храма, и букв святого имени Бога. Так какое отношение имеет пыль и Иешуа, пишущий на песке пальцем, к этой истории о нем и обвиняемой женщине? Самое прямое, если мы знаем Тору, потому что в книге чисел 5 главе, когда женщина предстает перед священником и Богом, чтобы выяснить, действительно ли она совершила прелюбодеяние или нет, пыль и письмена были важными частями ритуала. Мы видим каждый элемент закона из книги чисел 5 главы, в истории из Иоанна 8 главы об Иисусе и женщине, обвиненной в прелюбодеянии. У нас есть живая вода, Иешуа, присутствующий священник и Бог, снова Иешуа, святая пыль. Иисус в настоящее время находился в храме, и написано, что на полу была пыль, и письмена. Иисус необъяснимо и таинственно писал по песку пальцем. Женщина действительно предстала перед Богом. Требование книги чисел 5 главы, когда она предстала перед Иешуа, хотя те, кто приводил ее, не знали об этом. Иисус писал на святой пыли, потому что как Бог, он сделал святой саму землю, на которой сидел.
что он писал. Я не могу быть уверен, но я подозреваю, что это могли быть Юдгей Вавгей, буквы, образующие имя Бога, которое наиболее
соответствовали бы образцу, изложенному в книге чисел, 5 главе. Йешуа просто демонстрировал настоящую и оригинальную Тору, Тору, данную Моисею на горе Синай, Тору, которую мы изучаем вместе. И как Иисус красноречиво заявил в Нагорной проповеди, он был на земле только для того, чтобы исполнять смысл Торы. Йешуа, который есть живая вода, который также является священником и Богом, пишет на святой пыли, а перед ним стоит женщина, обвиненная в прелюбодеянии.
Эта история имеет свою иронию. В Евангелии от Иоанна 8 главе эти продажные люди привели женщину к Богу на суд, и они даже не осознавали, что делали. Перед ними были все составляющие предписанного Богом ритуала. Испытание водой женщины, обвиненной в прелюбодеянии. Священник, Бог, святая вода, святая пыль и священные писания. Все это совершалось в нужном месте, в храме.
Вы видите это? Те фарисеи и раввины, которые тащили эту бедную женщину к Йешуа, не могли видеть, что здесь происходит на самом деле, потому что они были слепы к своему собственному мессии и в равной степени слепы к законам и заповедям Торы, которые они в значительной степени заменили своими традициями. Послушайте последние 3 стиха книги чисел 5 главы. И пока вы слушаете, представьте, если хотите, эту женщину из рассказа, записанного в Иоанна 8 главе, стоящую перед Йешуа, числа 5, 29, 31. Вот закон о ревновании, когда жена изменит мужу своему и осквернится, или когда на мужа найдет дух ревности, и он будет ревновать жену свою, тогда пусть он поставит жену пред лицем Господа и сделает с нею священник все по сему закону, и будет муж чист от греха, а жена понесет на себе грех свой. Действительно, Торы следовали. Она предстала перед Господом, и священник, наш первосвященник, в данном случае применил к ней весь закон. И Иисус, не видя свидетелей против нее, никого, кто осудил бы ее, что является требованием закона о доказанном прелюбодеянии из книги Левит, затем перешел к закону о предполагаемом прелюбодеянии из книги чисел 5 главы, испытанию водой, и каждый его элемент, вода, пыль и письмена, был использован. Конечно, поскольку он был Богом на земле, не было необходимости в том, чтобы она пила смесь со святой водой и ждала результатов как знака Божьего суда в этом вопросе. Когда Иисус говорит мужчинам, которые привели к нему женщину: «Кто из вас без греха? Первый брось в нее камень». Помните, что первыми камни бросали свидетели. Это был закон, а не традиция. Послушайте Второзаконие 17:5-7. «То выведи мужчину того или женщину ту, которые сделали зло сие, к воротам твоим, и побей их камнями до смерти». По словам двух свидетелей или трех свидетелей, должен умереть осуждаемый на смерть. Не должно предавать смерти по словам одного свидетеля. Рука свидетелей должна быть на нем прежде всех, чтобы убить его. Потом рука всего народа. И так истреби зло из среды себя. Мои дорогие друзья, почти все, что происходило с Иисусом в Новом Завете, полностью объяснимо с помощью Торы. Нам не нужно прибегать к аллегориям и фантастическим историям с сомнительными выводами, чтобы защитить Библию. Нам просто нужно изучить слово, все слово, и установить связи.
Поскольку глава 5 книги чисел и глава 8 Евангелия от Иоанна в основном посвящены теме прелюбодеяния, есть один последний аспект, который я хотел бы подчеркнуть. Закон о прелюбодеянии предполагает, что один партнер в отношениях верен, а другой нет. Позвольте мне процитировать Джозефа Милгрома, который говорит, что раввины читают законы, касающиеся прелюбодеяния. Именно так. Если мужчина чист от греха, то женщина, осужденная за прелюбодеяние, понесет свою вину. И эта точка зрения в значительной степени основана на 4 главе книги Оси. Идея состоит в том, что если мужчина был неверен своей жене, то неверность жены не заслуживает наказания.
Послушайте Осию 4:14. «Я оставлю наказывать дочерей ваших, когда они блудодействуют, и невесток ваших, когда они прелюбодействуют, потому что вы сами на стороне блудниц и с любодейцами приносите жертвы, а невежественный народ гибнет». Брак – это институт, который Бог создал как способ объяснить и продемонстрировать отношения между ним и человечеством. Определение того, что представляет собой прелюбодеяние и каковы последствия прелюбодеяния, содержится в Торе, чтобы защитить установленный Богом институт брака. Но те же самые последствия, вызванные прелюбодеянием, для человеческого брака между мужчиной и женщиной также рисуют картину того, что происходит, когда мы совершаем прелюбодеяние против Бога. Библейский термин, который мы видим в книге «Чисел» 5 главе и в других местах Библии, это нарушение верности. Прелюбодеяние в человеческом браке – это нарушение верности между мужем и женой. Снова и снова нам говорят в Библии, что мы нарушаем верность Богу, когда поклоняемся другим богам, когда мы выбираем путь мира вместо пути Господа, когда мы решаем посвятить себя религиозным доктринам и красиво звучащим традициям, а не настоящему Слову Божьему, такому, каким оно изложено и записано в Писании, и когда мы нарушаем его законы и заповеди. Снова и снова нам говорят в Слове, что Бог верен. Он никогда не нарушает верности. Он никогда не меняется, он всегда справедлив и любвеобилен. Если бы Бог когда-нибудь изменил нам, это, по сути, лишило бы силы всю библейскую концепцию прелюбодеяния и нарушения верности. Без верности одного из партнеров прелюбодеяние не имеет смысла. Если Бог не верен нам, то мы можем быть неверны Ему. Позвольте мне повторить это. Если Бог когда-нибудь станет нам неверен, тогда вся предпосылка наших отношений с Ним пойдет на смарку. К счастью, нам не нужно беспокоиться об этом, потому что Бог не человек, Он не может измениться или поддаться искушению.
Поэтому с точки зрения раввинов, и я думаю, что они твердо убеждены в том, что прелюбодеяние в браке имеет какое-либо значение только в том случае, пока одна сторона остается верной, другая становится неверной. Если оба неверны, то супружеская измена становится оксюмороном.
Вот почему незадолго до разрушения храма Рабби Йохан бен Закай отменил испытание водой, подозреваемой в прелюбодеянии женщины, записанное в книге «Чисел» 5 главе, потому что мужчины давным-давно освободили себя от необходимости хранить верность своим женам. Еврейские мужчины рассматривали прелюбодеяние как норму для себя. Только женщины могли быть неверны. У мужчин не было никаких обязательств оставаться чистыми в своем браке. По сути, прелюбодеяния не было, потому что настоящей верности все равно не было. Это отражено в новозаветном заявлении Иешуа,
который сказал в Евангелии от Матфея 5, 31-32. Сказано, всякий разводящийся с женой должен дать ей гет. Но я говорю вам, что всякий разводящийся с женой, кроме как по причине блуда, вынуждает ее прелюбодействовать, а всякий, вступающий в брак с разведенной, совершает прелюбодеяние. Здесь Йешуа ясно дает понять, что, несмотря на то, что вы можете подумать, остальная часть этого наставления о разводе указывает на то, что неверность разрушает всю динамику брака. Когда Христос обращался к толпе и говорил о прелюбодеянии, причина была не в том, что это было редкостью в еврейском обществе, а потому что это стало нормой, точно так же, как это все еще является нормой и в наше время.
В следующий раз мы начнем с изучения 6 главы книги чисел.